Последнее, чего мне сейчас хотелось, так это тащиться с мистером Франкенштейном в какой-то процедурный кабинет. «Я хочу к маме», — сказала я. «Наверняка они посчитают меня сейчас маленькой плаксой. Ну и пусть». Гидеон презрительно щелкнул языком. «Не бойся, Гвендолин», — успокаивал мистер Джордж. «Нам просто нужно чуть-чуть твоей крови. Кроме того, доктор Уайт несет ответственность за твое здоровье и иммунитет. В прошлом тебя подстерегает очень много болезней, противостоять которым наш организм уже разучился. Это не займет много времени». «Он сам-то себя слышал? Нам просто нужно чуть-чуть твоей крови, и это не займет много времени. Вот ужас!» «Но я не хочу оставаться наедине с доктором Уайтом», — сказала я. «Пускай считают меня грубиянкой, ну и что с того? И вообще, ему самому стоит поучиться, как себя вести. А что касается Гидеона, пусть что хочет, то обо мне и думает». «Доктор Уайт вовсе не такой бессердечный, каким он мог тебе показаться», — сказал мистер Джордж. «Тебе правда не стоит?»
«Нет, стоит. Еще как стоит», — пробурчал мистер Уайт.
Я медленно, но верно начинала выходить из себя от ярости. Что он себе возомнил, этот скелетон заносчивый? Бледная поганка. Пусть сначала хоть пальто нормального цвета купит. «Ах, вот как! Ну и что же вы будете делать, если я откажусь?» — прошипела я, заметив, как его глаза за стеклами очков замерцали красными огоньками.
«Хорошенький доктор, ничего не скажешь. За самим собой проследить не может».
Прежде чем доктор Уайт дал волю своей фантазии, как ему проучить меня, мое воображение тут же услужливо нарисовало парочку очень нелицеприятных вариантов, успел вмешаться мистер де Вилер.
«Я поставлю в известность миссис Дженкинс», — сказал он тоном, не допускающим возражений. «Мистер Джордж будет сопровождать ее до места назначения».
Я победоносно зыркнула на доктора. Выглядело это покруче, чем показать ему язык. Но доктор меня проигнорировал. «Встречаемся через полчаса наверху в зале дракона», — продолжил мистер де Вилер. Я, правда, не хотела, но на пороге почему-то вдруг обернулась и посмотрела на Гидеона. Мне было любопытно, впечатлила ли его моя победа над доктором Уайтом. Скорее всего, нет, потому что он пялился на мои ноги. Возможно, в этот момент он сравнивал их с ногами Шарлотты. Вот черт! Ее-то ножки были и стройнее, и длиннее. И уж совершенно точно они не были так исцарапаны, как мои. Шарлотте ведь не пришлось прошлой ночью ползать в пыльном хламе между выпотрошенными крокодилами.
Процедурный кабинет доктора Уайта выглядел как кабинет обычного врача.
А когда доктор Уайт набросил белый халат поверх своего костюма и тщательно вымыл руки, то тоже стал похож на самого обыкновенного доктора. Только маленький мальчик-привидение, который жался к его ноге, казался немного непривычным.
«Снимай куртку, закатывай рукава», — скомандовал доктор Уайт.
Мистер Джордж перевел его слова. «Пожалуйста, будь добра, сними курточку и подними рукава выше локтей». Маленький мальчик с интересом наблюдал за происходящим. Я ему снова улыбнулась.
Он быстро юркнул за спину доктора Уайта, но уже через секунду выглянул опять.
«Ты что, меня видишь?» Я кивнула.
«Не смотри сюда», — прошипел доктор Уайт, перетягивая мне руку жгутом.
«Я не боюсь крови», — сказала я. «Своей собственной тоже». «Другие меня не видят», — сказал мальчик.
«Я знаю», — сказала я.
«Меня зовут Гвендолин. А тебя?»
«Для тебя все еще доктор Уайт», — сказал доктор Уайт.
«Меня зовут Роберт», — сказала привидение. «Красивое имя», — сказала я.
«Большое спасибо», — сказал доктор Уайт. «А у тебя красивые вены».
Укол был почти безболезненным. Доктор Уайт бережно наполнил пробирку моей кровью. Затем он поставил еще одну пустую пробирку и тоже заполнил ее до краев. «Она не с тобой разговаривает, Джейк», — сказал мистер Джордж.
«Нет? С кем же тогда?»
«С Робертом», — сказала я. Доктор Уайт удивленно выпрямился. Он впервые посмотрел мне прямо в глаза.
«Что-что?»
«А, забудьте», — сказала я.
Доктор Уайт пробурчал себе под нос нечто нечленораздельное. Мистер Джордж улыбнулся мне с заговорщицким видом. В дверь постучали. Это оказалась миссис Дженкинс, секретарша в толстых очках.
«Вот и вы, наконец», — сказал доктор Уайт. «Ты можешь быть свободен, Томас. Роль Цербера переходит к миссис Дженкинс. Хотите, садитесь на стул в углу, но разговоры оставьте при себе».
«Как всегда, само обаяние», — сказала миссис Дженкинс, но все же послушно присела там, куда указал доктор Уайт. «Мы очень скоро увидимся», — сказал мне мистер Джордж. Он держал на весу одну из пробирок с моей кровью. «Я пойду займусь заправкой», — прибавил он с легким смешком.
«А где он вообще, этот хронограф? И как он выглядит?» — спросила я, когда мистер Джордж вышел из кабинета. «Туда можно забраться внутрь?»
«Последний, кто так подробно расспрашивал меня про хронограф, ровно через 2 года его и похитил».
Доктор Уайт вытащил иглу из моей вены и прижал к ранке кусочек ваты. «Ты же понимаешь, что я тебе сейчас ничего не скажу?»
«Хронограф был похищен?» Маленький мальчик по имени Роберт энергично закивал.
«Твоей драгоценной кузиной Люси». «Лично», — сказал мистер Уайт. «Я хорошо помню, как она сидела здесь в первый раз. Вид у нее был такой же неприкаянный, как сейчас у тебя».
«Люси хорошая», — сказал Роберт. «Мне она нравится».
Для него было в сущности все равно, видел он Люси вчера или 2 года назад. Такие уж они, эти привидения.
«Люси украла хронограф? Зачем он ей нужен?»
«Зачем?» «Шизоидное расстройство личности, потому что», — пробурчал доктор Уайт. «Скорее всего, дело в семье. Все эти бабы Монтроузы одна другой истеричней. А у Люси в придачу была еще и недюжинная тяга к преступлениям».
«Доктор Уайт», — сказала миссис Дженкинс, — «это же неправда».
«Давайте-ка вы помолчите, а?» — сказал мистер Уайт.
«Но если Люси украла хронограф, как он оказался тут?» — спросила я.
«Да, действительно, как же?» Доктор Уайт развязал жгут. «Есть еще и второй хронограф. Ты хитрюга. Когда тебе последний раз делали прививку от столбняка?»
«Не знаю. То есть существует много хронографов?»
«Нет, только 2», — сказал доктор Уайт. «Так, от оспы у тебя прививки точно нет?» Он похлопал меня по руке, что-то проверяя. «Хронические болезни? Аллергия на что-нибудь?»
«Нет. А еще у меня нет прививки от чумы. И от холеры. От оспы тоже. Да, я вспомнила о Джеймсе. Существуют вообще прививки против оспы? Один мой друг, кажется, умер от этой болезни».
«Не думаю», — сказал доктор Уайт. «От нее давным-давно уже никто не умирал».
«А мой друг давным-давно и умер». «Я-то думала, оспа — это другое название кори», — сказала миссис Дженкинс.
«Я-то думал, мы договорились, что вы молчите, миссис Дженкинс».
Миссис Дженкинс замолчала. «Почему вы, собственно, такой неприветливый?» — спросила я. «Ай!»
«Это ж как комар укусил, совсем не больно», — сказал доктор Уайт.
«А что это вообще было?»
«Тебе знать не обязательно».
Я вздохнула. Маленькое привидение Роберт вздохнуло за мной.
«Здесь всегда так?» — спросила я его.
«По большей части да», — ответил Роберт.
«Он так не думает», — сказала миссис Дженкинс.
«Миссис Дженкинс!»
«Ладно, ладно, я молчу».
«Так, для первого раза достаточно. До следующей нашей встречи я сделаю необходимые анализы. А твоя дорогая мамаша пускай пороется в закромах и принесет мне медицинскую карточку и справку о прививках».
«Я никогда не болела. А что, у меня теперь есть прививка от чумы?»
«Нет.
Я же сказал, это все равно мартышкин труд. Продержится такая прививка 1/2, не больше, а побочные эффекты могут быть хуже некуда.
Слушайтесь меня, тогда в чумной год не попадешь. Можешь одеваться. Миссис Дженкинс отведет тебя наверх к остальным. Я догоню вас через минуту».
Миссис Дженкинс поднялась со стула. «Пойдем, Гвендолин. Ты наверняка успела проголодаться. У миссис Мэллори сегодня жаркое из говядины и спаржа. Пальчики оближешь». Я вдруг почувствовала, как сильно проголодалась.
От одной мысли о жарком и спарже прямо слюнки текли. Хотя обычно я от такой еды не в восторге. «Знаешь, наш доктор на самом деле очень добродушный человек», — сказала миссис Дженкинс, поднимаясь по ступенькам, «но ему сложно даются хорошие манеры». «Да уж, я заметила». «Раньше он был совсем другим человеком. Веселым, жизнерадостным. Он, правда, всегда носил эти жутчайшие черные пиджаки, но раньше, по крайней мере, он повязывал пестрые галстуки, пока не умер его сын. Просто ужас, такая трагедия. После этого доктора как подменили. Роберт». «Да-да, малыша звали Роберт», — подтвердила миссис Дженкинс. «Тебе мистер Джордж рассказал?»
«Нет».
«Такой был прелестный ребенок. Он утонул в бассейне на детском празднике у какого-то знакомого. Только представь, миссис Дженкинс принялась загибать пальцы обеих рук, пытаясь что-то на ходу сосчитать. Уже 18 лет прошло. Бедный доктор. Бедный Роберт».